20:09. Не находя покоя, она шагала взад-вперед. В уме снова и снова кружилась одна и та же мысль. Неужели Барретт прав? Она не могла заставить себя поверить в это. И все же существовали свидетельства. Она на самом деле была зла на него, а явление полтергейста было направлено прежде всего против него. Ее тело действительно чувствовало изнеможение, как всегда бывало после парапсихических усилий. Флоренс повернулась и снова прошла по комнате. «Да, я была зла на него», — думала она, — «но я не пыталась нанести ему вред лишь от того, что наши взгляды разошлись. Нет, она не может этого принять». Она уважает доктора Барретта, любит его как человека и друга, как дружественную душу. Она скорее умрет, чем причинит ему вред. Правда, правда!» Чуть слышно всхлипнув, Флоренс опустилась на колени у кровати и положила голову на сцепленные руки. «Милосердный Боже, помоги мне! Укажи мне путь! Я твоя! Веди меня! Посвящаю свое сердце и душу твоим высоким делам! Милосердный Боже, молю у тебя ответа! Протяни свою руку и подними мой дух! Помоги мне идти в свете твоем по твоему благословенному пути!»
Вдруг она подняла голову и, открыв глаза, несколько мгновений в нерешительности оставалась прикованной к месту. Потом на губах ее заиграла лучезарная улыбка, и в нетерпении, встав на ноги, Флоренс пересекла комнату и вышла в коридор. Она посмотрела на часы. Никто еще не должен был спать. Пройдя по коридору к комнате Барретта, Флоренс быстро постучала 4 раза. Дверь открыла Эдит. Через ее плечо Флоренс разглядела сидящего на кровати Барретта. Он накрыл ноги одеялом.
«Можно с вами поговорить?» — спросила она.
Барретт поколебался, на лице его отражалась боль.
«Всего 1 минуту», — сказала Флоренс.
«Ладно». Эдит отступила в сторону, а Флоренс подошла к постели Барретта.
«Теперь я поняла, что произошло», — сказала она. «Это не я, это все сын Беласко».
Барретт посмотрел на нее и ничего не ответил.
«Как вы не видите? Он хочет разделить нас. Разобщенные, мы представляем для него гораздо меньшую опасность».
Барретт молчал.
«Пожалуйста, поверьте мне», — продолжала Флоренс. «Я знаю, что права. Он пытается натравить нас друг на друга».
Она полными тревоги глазами смотрела на него.
«Если вы мне не поверите, его план сработает. Как вы не видите?»
Барретт вздохнул.
«Мисс Таннер».
«Завтра утром первым же делом я устрою для вас сеанс», — перебила она. «И вы сами увидите».
«Больше не будет никаких сеансов».
Флоренс, не веря, уставилась на него.
«Больше никаких сеансов?»
«В них нет необходимости».
«Но мы же едва начали. Сейчас нельзя останавливаться. Нужно так много узнать».
«Я уже узнал все, что хотел».
Барретт старался сдерживаться, но от боли это было не так легко.
«Вы исключаете меня из-за того, что случилось», — не отступала Флоренс. «Но в том была не моя вина. Я вам уже сказала».
«Сказать и убедить — не одно и то же», — еле сдерживаясь, ответил Барретт. «А теперь, если не возражаете...»
«Доктор, нам нельзя прекращать сеансы».
«Я их прекращаю, мисс Таннер».
«Вы думаете, это я...»
«Не просто думаю, мисс Таннер. Я знаю», — перебил он. «А теперь, пожалуйста, мне очень больно».
«Доктор, я не виновата. Это все сын Беласко».
«Мисс Таннер, такого человека не существует».
От резкости его тона Флоренс отшатнулась.
«Я знаю, что вам больно», — тихо проговорила она.
«Мисс Таннер, вы уйдете?» — сквозь зубы процедил он.
«Мисс Таннер?» — вмешалась Эдит.
Флоренс оглянулась на нее. Ей отчаянно хотелось убедить Барретта, но озабоченность на лице его жены остановила ее.
«Вы не правы», —
проговорила Флоренс, повернулась и пошла к двери.
«Извините»,
— прошептала она Эдит.
«Как вы не видите? Вы же не правы! Вы не правы!»
22:18. Эдит легла на спину и уставилась в потолок. 10 раз она закрывала глаза и тут же открывала снова. Уснуть не получалось. Это казалось невозможным. Она повернула голову на подушке и посмотрела на Лайонела. Он глубоко спал. Неудивительно, после всего испытанного. Эдит была в ужасе, когда помогала ему раздеться и надеть пижаму. Все его тело расцвечивали синяки. Она снова закрыла глаза, но внутри была ужасная тяжесть, тревога без каких-либо ясных причин. Вероятно, этот дом вызывал такие эмоции. Ради бога, какой такой энергии, говорил Лайонел. Что она присутствовала, невозможно отрицать. То, что произошло в обеденном зале, было страшным доказательством ее наличия, но не давало покоя мысль, что именно мисс Таннер направила эту энергию против них. Эдит села, накрыв спину одеялом. Она засунула ноги в шлепанцы и нахмурилась. Потом прошла по ковру и остановилась у письменного стола, глядя на ящик, в котором Лайонел держал свою рукопись. И вдруг повернулась и пересекла комнату. Подойдя к камину, Эдит заглянула внутрь. Там еле горел огонь, тлели угольки. Ей захотелось подбросить полено, сесть в кресло-качалку и посмотреть на огонь, пока не придет сон. Но она с беспокойством взглянула на кресло. Что делать, если оно снова начнет само по себе качаться? Эдит потерла лицо рукой. Под кожей ощущался пульс. Набрав в грудь воздуха, она оглянулась. Нужно взять книгу и почитать. Что-нибудь легкое, какой-нибудь детектив, а еще лучше что-нибудь юмористическое. Это уж точно лучше всего. Что-нибудь из Гарри Аллена Смита или Перельмана. Она двинулась к шкафу справа от камина и открыла одну дверцу. О боже! Полки были уставлены кожаными переплетами без названия. Эдит взяла один том и открыла. Это оказалась монография «Способность к волевому движению и сила воли». Нахмурившись, она закрыла книгу, засунула обратно и вытащила другую. Это оказалось на немецком. Прекрасно. Эдит вернула ее на место и вытащила третью. Та была посвящена военной тактике 18 века. Эдит вымученно улыбнулась, поставила книгу обратно на полку и вытащила том побольше, в синем кожаном переплете и с золотым обрезом. Том оказался фальшивым, пустой внутри. Когда Эдит открыла обложку, на ковер высыпалась стопка фотографий, и она от неожиданности чуть не выронила книгу. А когда взглянула на выцветшие фотокарточки, ее сердце заколотилось. Глотнув, Эдит нагнулась и подняла одну, и по всему телу прошла дрожь. На фотографии были две женщины в сладострастных объятиях. Все фотографии оказались порнографическими, мужчины и женщины в разнообразных позах. На некоторых они совокуплялись на круглом столе в большом зале, а другие мужчины и женщины сидели вокруг и жадно взирали. Эдит, сжав губы, собрала все фотографии и сложила в стопку. «Что за мерзкий дом?» — подумала она, сложила карточки в пустую книгу и задвинула ее на полку. А закрывая дверцу шкафа, увидела на верхней полке графин с бренди на серебряном подносе и две серебряные рюмки рядом. Она снова подошла к постели и села. Ей было неловко и неспокойно. Зачем было заглядывать в шкаф? Почему из всех книг нужно было взять именно эту? Она легла на бок и, согнув ноги, прижала руки к груди. Ее трясло. «Холодно», — подумалось ей. Эдит взглянула на Лайонела. «Если бы лечь рядом с ним, не для секса, а просто чтобы ощутить его тепло. Не для секса». Она закрыла глаза, осуждая себя. Хотела ли она когда-нибудь секса с ним? Эдит издала болезненный стон. А вышла бы она за него, если бы он не был на 20 лет старше и не стал фактически импотентом от полиомиелита. Эдит перекатилась на спину и уставилась в потолок. «Что это со мной сегодня?» — подумала она. «Только от того, что моя мать говорила мне, что секс — это порок и вырождение, я должна бояться его всю жизнь. Моя мать была злой женщиной, вышедшей замуж за алкоголика и распутника, а я вышла за совсем не такого человека. У меня нет причин для подобных чувств, совсем никаких причин». Она вдруг села и в страхе огляделась. Снова возникло явственное ощущение, что за ней кто-то наблюдает. Волосы на затылке встали дыбом. Кожу на голове кололо, словно ледяными иглами.
Кто-то наблюдает за мной и знает, о чем я думаю».
Эдит слезла с кровати, подошла к постели Лайонела и посмотрела на мужа. «Не следует его будить. Ему нужно отдохнуть». Поспешно повернувшись, она подошла к письменному столу и подтащила стул к постели Лайонела, потом села и, осторожно, чтобы не разбудить, положила ладонь ему на руку. «Привидений не бывает», — так сказал Лайонел. «А он знает». Она закрыла глаза, повторяя про себя: «Привидений не бывает. Никто на меня не смотрит. Привидений не бывает. Боже милостивый, привидений не бывает».
23:23. Фишер распечатал бутылку, открутил пробку и, налив на 2 дюйма бурбона, круговыми движениями поболтал стакан. Уже много лет он не пил, и теперь подумал, не будет ли ошибкой начать вновь. В свое время, начав, он не мог остановиться, и не хотелось снова так опускаться, особенно здесь. Он пригубил и поморщился, а потом закашлялся, на глазах выступили слезы, и он вытер их пальцем. Потом прислонился к буфету и стал мелкими глотками пить. Бурбон успокоительным теплом вливался в горло и оседал в животе. «Лучше разбавить его», — подумал Фишер. Он обошел мармит и, подойдя к раковине, включил кран с холодной водой. Дав воде протечь, он подставил стакан под струю и добавил на 1 дюйм воды. «Так лучше. Теперь расслабление придет без риска напиться». Стоя у раковины и осторожно отхлебывая из стакана, Фишер задумался об этом доме. Что он делает на сей раз? Несомненно, в его действиях есть какой-то план. В этом и заключается ужас этого места. Это не просто прибежище темных сил. У адского дома есть свой метод. Он действует против пришельцев по системе. А как он это делает, никто раскрыть не мог. До декабря 1970 года, когда Б.Ф. Фишер, также действуя по системе, дверь в коридор открылась. И он так дернул правой рукой, что расплескал свое питье по полу. В кухню вошла Флоренс. Она оказалась встревоженной и измученной.
«Почему вы не спите?» — спросила она.
«А вы?»
«Я ищу сына Беласко».
Он промолчал.
«Вы тоже думаете, что его не существует, да?»
Фишер не нашел, что ответить.
«Я разыщу его», —
сказала Флоренс и пошла прочь. Он посмотрел ей вслед, подумав, не присоединиться ли, но потом покачал головой. Вокруг нее постоянно что-то происходит, потому что она слишком открыта, а ему не хотелось сегодня новых приключений. Фишер смотрел, как она прошла в дверь и исчезла в обеденном зале. Ее шаги затихли, и снова не слышалось ни звука. «Ладно, значит, дом и его план», — подумал он. Прошло 2 дня, теперь у него уже появилось чувство этого места. Пора начать определять подход. Очевидно, он состоит не в совместной работе с Барреттом или Флоренс. Нужно действовать самостоятельно. Но как? Фишер неподвижно сидел, глядя в пол и время от времени потягивая бурбон. Нужно придумать что-то умное, что-то необычное, чтобы перехитрить метод дома. Он побарабанил пальцами левой руки по сушилке. Умное. Необычное. Флоренс была права в своей идее о множественном присутствии, здесь он с ней согласен. В этом доме вместе с Беласко обитает уйма прочих духов. Как их перехитрить? Через несколько минут Фишер поставил стакан и направился в вестибюль. «Надо обойти вокруг дома», — думал он. «И на этот раз без Флоренс Таннер, которая только сбивает с мысли. Она, видите ли, что-то чувствует. Боже!» С невеселой улыбкой на губах он покачал головой. «Черт возьми, эти спириты много о себе мнят!» Он шел через вестибюль, когда вдруг замер на месте, сердце заколотилось. Вниз по лестнице плыла какая-то фигура. Фишер несколько раз моргнул и скосил глаза, пытаясь определить, кто это. На лестнице не было света. Он вздрогнул, когда фигура дошла донизу и двинулась к входной двери. Это была Эдит в голубой пижаме. Ее глаза смотрели прямо перед собой.
Фишер стоял неподвижно, а она проплыла, как привидение, через вестибюль и открыла входную дверь. Когда она вышла, Фишер бегом пересек вестибюль и, проскользнув через открытую дверь, разинул рот. Эдит исчезла в тумане. Он бросился через крыльцо, спустился по ступеням и, слыша хруст инея под кроссовками, побежал по дорожке. Впереди показалось какое-то пятно. «Это и правда она?» — подумалось ему во внезапном ужасе. «Или с ним хитрят?» Он замедлил шаги и отдышался. Фигура направлялась к... «Нет!» Он бросился вперед и схватил ее. Результатом были сразу два чувства — облегчение, что рука ощутила живую плоть, и бурный восторг, что он сумел помешать воле дома. Фишер оттащил Эдит от края пруда. Она смотрела на него остекленевшим взглядом, не узнавая. «Вернемся в дом», — сказал он. Эдит одеревенела, попятилась, ее лицо ничего не выражало. «Пошли. Здесь холодно». Он повернул ее в сторону дома. «Пошли». Пока он вел ее, Эдит начала трясти. На несколько жутких мгновений ему показалось, что он потерял ориентацию, и они идут в морозную ночь, чтобы умереть от холода. Но потом увидел сквозь клубящийся туман смутный прямоугольник входной двери и поспешил туда, одной рукой обнимая за плечи Эдит и держа ее рядом. Он ввел ее в дом, потом закрыл за собой дверь и как можно быстрее повел оцепеневшую женщину через вестибюль в большой зал. Поставив Эдит перед камином, Фишер наклонился и подбросил на угли полено, потом взял кочергу и пошевелил его, чтобы загорелось. Языки пламени с треском устремились вверх. «Подойдем ближе», — проговорил Фишер и оглянулся на Эдит. Она смотрела на камин с напряженным, непроницаемым выражением на лице. Он проследил за ее взглядом. На камине были высечены порнографические картины, которых он раньше не замечал. Эдит издала стон с таким отвращением, что Фишер резко обернулся. Она дрожала. Он стащил с себя свитер и протянул ей. Она не взяла. Ее глаза не отрывались от его лица.
«Я не такая», —
сказала Эдит. Фишер окаменел, когда она начала снимать пижаму. «Что вы делаете?» — спросил он. Его сердце заколотилось, когда она стянула через голову верхнюю часть пижамы и бросила на пол. Ее кожа покрылась пупырышками, но Эдит словно не замечала холода и начала стягивать пижамные штаны. Ее безразличное выражение внушало страх. «Прекратите», — сказал Фишер. Она как будто не слышала. Штаны соскользнули с ее ног, и Эдит шагнула к Фишеру. «Нет», — пробормотал он, когда она приблизилась вплотную. Эдит прижалась к нему и со стоном провела руками по его спине. Она прижалась к нему бедрами, и он вздрогнул, когда она поцеловала его в шею. Ее руки потянулись вниз, и Фишер отшатнулся. Глаза Эдит ничего не выражали. Он собрался с силами и с размаху ударил ее по щеке. Она вскрикнула и, повернувшись, чуть не упала на пол. Фишер схватил ее за руку и удержал на ногах. Эдит потрясенно уставилась на него, а потом взглянула на себя и в ужасе вскрикнула. Она так неистово вырвалась от него, что чуть не опрокинулась назад. С трудом удержав равновесие, Эдит схватила с пола пижаму и прижала к себе. «Вы ходили во сне», — сказал ей Фишер. «Я нашел вас за дверью, когда вы направлялись к пруду». Она не отвечала. С расширившимися от страха глазами Эдит попятилась от него к арке. «Миссис Барретт, это дом!» Он не договорил, так как она повернулась и выбежала из зала. Фишер пустился было за ней, но потом остановился и прислушался. Почти через минуту послышалось, как наверху закрылась дверь. Сутулившись, он вернулся в зал и уставился в огонь. Теперь дом взялся из-за нее. 23:56. Что-то влекло ее в погреб. Флоренс спустилась по ступеням и толкнула металлическую дверь в плавательный бассейн. Вспомнилось вчерашнее ощущение в тот момент, когда они с Фишером заглянули в парилку. Ощущение чего-то извращенного, нездорового. Она не могла отделаться от мысли, что схожее чувство вызывает у нее сын Беласко. И все же нужно убедиться. Она подошла к краю бассейна, ее шаги гулко раздавались в помещении и повторялись эхом. Флоренс моргнула. Глаза слипались, страшно хотелось спать. Но она не могла позволить себе предаваться сну в данных обстоятельствах. Прежде чем лечь спать, нужно доказать, по крайней мере, себе, что сын Беласка не плод ее воображения. Она открыла дверь в парилку и заглянула внутрь. Вентиль был починен. Помещение наполнял пар. Флоренс посмотрела в его клубящиеся глубины. Здесь что-то присутствовало, несомненно, что-то страшное и злое. Но сын Беласко был не таким. Его злоба была защитной. Он отчаянно нуждался в помощи и страстно желал этой помощи. И в то же время в его душе было столько страшной тревоги, что он почти в самоубийственной манере сопротивлялся всякой помощи. Она отвернулась от парилки и пошла назад вдоль бассейна. Надо бы предупредить доктора Барретта, чтобы не пользовался парилкой. Она оглянулась. Если сына Беласко здесь нет, откуда у нее появилась такая тяга спуститься в подвал? Здесь лишь бассейн и парилка. Нет, неправда. Теперь она вспомнила. В другом конце коридора был винный погреб. И как только она вспомнила это, в ней словно замкнулась электрическая цепь. Теперь она все понимала. С возбужденной улыбкой на губах Флоренс поспешила к двери и толкнула ее. Пробежав по коридору, она открыла дверь в винный погреб и, нащупав на стене выключатель, зажгла свет. Свет был тусклый, лампочка под потолком покрылась слоем пыли и грязи. Флоренс вошла и огляделась. Ощущение усилилось. Ее взгляд перебегал от стены к стене, по пустым стеллажам, и вдруг сконцентрировался на стене против двери. «Да», — подумала она и двинулась вперед. Невидимые руки сжали ей горло, и она с криком вцепилась в эти руки, пытаясь оторвать их. Они были холодные и мокрые. Флоренс удалось освободиться, и она отшатнулась в сторону, а потом, восстановив ориентацию, бросилась к стене. Руки схватили ее за локоть и швырнули в сторону. Она покатилась по полу и ударилась о стеллаж. «Не надо!» — крикнула Флоренс. «Я пришла сюда, чтобы помочь!» Она оттолкнулась от стеллажа и снова бросилась к стене, и снова ощутила вцепившиеся в плечи руки. Они развернули ее и отбросили. Флоренс чуть не ударилась о дверь, прежде чем, перекрутившись, восстановила равновесие. «Ты не остановишь меня!» Она медленно двинулась вперед, тихим, но решительным голосом шепча молитву. Руки снова схватили ее, но отцепились, когда она громко произнесла: «Именем Отца и Сына, и Святого Духа!» Флоренс бросилась к стене и прижалась к ней. Теперь ей стало все ясно. «Да!» — крикнула она. В голове пронеслось видение, логово льва, и какой-то молодой человек с мольбой смотрит на нее. Она зарыдала от радости. «Дэниел!» Она нашла его. «Дэниел!»